Вообще, из всех видов трансцендентной деятельности, самый высший вид – это преданное служение Богу. Трансценденталисты занимаются разными вещами. Например, они занимаются йогой. Вот йогу, которую преподают в разных фитнес-центрах и клубах йоги, она считается такой очень примитивной йогой. То есть это самые-самые начальные стадии. И многие даже не преодолевают эти стадии. Так, например, занимаясь йогой, они продолжают есть мясо, принимать интоксикации и так далее, что совершенно недопустимо с йогой. Это не йога, это просто насмешка над йогой. Настоящая йога начинается, когда человек начинает заниматься медитацией. И эта медитация начинается с того, что мы просто начинаем задерживать дыхание и перестаем дышать. Начинает дышать кожа. Совершенно другие механизмы начинаются включаться. Но к этому готовятся годы. И затем, когда перестаешь дышать, уже тогда можно как-то сосредотачиваться на кончик носа, например, или на кончик языка, или на середину языка, или на корень языка, медитировать на чакры. И на это уходит долгое-долгое время. И при этом, кроме воздуха, нужно еще отказаться от пищи. О, очень важный момент. От пищи и потом в какой-то момент от воды. И потом уже от воздуха. И вот тогда наступает такая вот уже зрелая медитация. Зрелая медитация в мистической йоге, или ее называют аштанга-йога, некоторые называют ее раджа-йога, называют. Вот. И мы можем понять, что реально мы можем заниматься только примитивной йогой. Можем только отказаться от дурных привычек и заниматься физическими упражнениями, и элементарную делать пранаяму, где задержка дыхания, ну, может быть, всего лишь на полминуты, на минуту задержка дыхания. Ну, может, кому-то удастся на 2-3 минуты сделать задержку дыхания, но это ничто. Это очень примитивный уровень. 2-3 минуты, причем 2-3 минуты при выдохе. Выдохнул полностью, и 2-3 минуты задержка дыхания. Это примитивный уровень. Такой маломальский йог, который практикует вот такую пранаяму, сможет это сделать. Это не так сложно. Я сам это пробовал, это не сложно на самом деле. Но эффект не такой сильный, как может показаться. Может показаться, мистические силы какие-то начнутся. Нет, ничего подобного. Очень такой низкий уровень. И мы можем понять, что нам очень сложно заниматься такими видами медитации, потому что просто по одной причине, что тело очень слабое. Очень слабое тело. Особенно у белых людей. У индусов тело гораздо сильнее. И тонкое тело гораздо сильнее. И грубое тело гораздо сильнее. С самого рождения причем. Поначалу, когда мы были в Индии, мы еще ездили неорганизованно, и поэтому ездили в каких попало автобусах, ездили просто обычный рейсовый автобус, мы туда с чемоданами залазили, и там такая давка была. Можно было реально сойти с ума от этого. Реально сойти с ума. И в чем индусы, они такие, они сами по себе такие очень живые, достаточно сильные, и они не могут так вот находиться на месте, они постоянно куда-то там в автобусе двигаются, куда-то передвигаются. Но они, чтобы замереть вот так вот, замереть и как-то так это перетерпеть, они двигаются, толкаются, локти у них острые, коленки тоже острые. И при этом я видел, что у них на руках дети. Я помню, ехал, с моей кожи тек градом пот, и видно было, что им тоже жарко. Но дети, самое интересное, 1, 2, 3, они не плакали. Я пытался понять, что творится в уме ребенка, и начал наблюдать за одним ребенком. Это был постарше ребенок, ему было года 3, наверное, 2,5-3 года. Я начал наблюдать за ним, что у него внутри. Я заметил, он просто терпит все эти неудобства. Потом решил понаблюдать за другим, который поменьше, годовалый. Начал наблюдать, что же у него внутри. И у него ничего внутри. Просто сидит в руках матери, мать толкает, а он просто все спокойно. Я удивился, другой народ совершенно. Уже с детских лет я как-то в прошлом году рассказывал о своих впечатлениях тоже в Индии, когда я узнал, я был в шоке, что оказывается вот в обычной сельской или городской больнице, ну, в общем, маленький город какой-то, и там вот как у нас вот есть городская больница, у них тоже есть городская больница. И в этой больнице операции делают без наркоза. У них денег на наркоз нет. Если ты хочешь с наркозом, плати большие деньги. А у людей денег нет на наркоз. Нет у них денег. И поэтому ложатся и терпят. Им прям режут по-живому. И потом красными нитками зашивают. И потом берут скотч и скотчем заклеивают. И он встал и хромая бедный пошел. Я не поверил. Мне рассказывали русские преданные, которые видели эти собственными глазами со слезами на глазах. И мужчины, и женщины, никто их не встречает. Вырезали аппендицит, зашили, тут же он встал и пошел домой. И рикшу не взял, там, даже хоть бы мотороллер бы прислали за ним. Нет. У нас такси присылают, еще смотрят, чтобы машина такая мягкая была, не качалась. Это говорит о том, насколько у нас изнеженные тела. Не приспособленные для йоги. Индийские тела более приспособлены для йоги, для пранаямы, для всего этого. И поэтому Господь дал западному человеку и вообще людям дал другую йогу, очень простую йогу. Высшая йога медитации. Вообще йога переводится связь с Богом переводится. И чтобы связываться с Богом, другими видами йоги заниматься нужно очень долгое-долгое время. И потом нужно прийти, в конце концов, в самадхи, как я говорил, отказаться от еды, от воды, от питья, сидеть в позе, представьте, без сна, многие дни, ночи напролет. И потом он входит в самадхи и начинает связываться с Богом. Для людей, для таких, как мы, для таких слабых людей, дан очень простой метод связи с Богом. Просто прославление Его. Ни на что мы, дай Бог, чтобы мы на это были способны, прославить Бога. И вот эта вот мантра, она просто прославляет Бога. Даже сами имена Бога, такие как Рама, например, они сами прославляют себя. Потому что имя Рама переводится как «тот», кто дарует всем счастье, дарует всем благо, дарует всем наслаждение, удовлетворение, счастье и удовольствие. И когда просто говоришь Рама, о тот, кто дарует счастье, радость, удовлетворение, благоденствие и так далее, не является ли это прославлением? Просто одно имя – это уже прославление. Или, например, произнести имя Кришны. Кришна переводится «О всепривлекающий». Самый-самый-самый-самый во всех отношениях. Всепривлекающий. И это мы можем перевести, очень легко расшифровать, что такое всепривлекающий или самый-самый-самый. И самый-самый-самый – это значит самый-самый богатый. Самый-самый. Самый-самый красивый. Самый-самый прославленный, самый-самый отреченный, ученый и так далее. И мы просто говорим «Кришна», и это подразумевает «О, самый прославленный, о, самый красивый, о, самый богатый, о, самый знающий, самый отреченный, самый-самый». Не является ли это прославлением? Такой вот очень-очень легкий способ прославить Бога дан в эту эпоху. И когда мы повторяем Хари Кришна Махамантру, мы вкладываем в это еще один очень важный смысл. Просто Кришна и просто Рама – это то, что касается непосредственно Бога. Но также в звательном падеже мы обращаемся к Харе, к его энергии любви, к которой мы стремимся. В действительности, к чему мы стремимся? Мы стремимся научиться любить. Научиться любить Бога. Научиться любить преданных, которые окружают нас. И научиться любить также других людей. И поэтому мы обращаемся о всепривлекающий, дающий всем радость, Рама, о Кришна, о Харе, о твоя энергия любви. Займи меня преданным служением тебе. То есть, другими словами, позволь мне что-то для тебя сделать. То, что не мне нравится, а то, что тебе нравится, мой дорогой Господь. То есть, на первое место мы ставим Бога и медитируем не на свои желания, а на желания Бога. И стараемся это сделать. Нравится это нам, не нравится. И в этом проявляется искренность, и в этом проявляется бескорыстие. И вот существует 9 методов преданного служения. И первый метод – это слушание. Просто слушать о Боге. Это уже мы служим Ему. Это представьте, вас кто-то прославляет. И вы видите двух людей. Один очень внимательно и с интересом слушает, с явным интересом. А другой затыкает уши. Какой нам более симпатичен? Который слушает. Потому что там же правду говорят, правильно? Там же не врут. Вот. И точно так же Господь. Если Он видит, что кто-то о Нем рассказывает, это преданное служение, Он принимает это как преданное служение. Хотя, с другой стороны, Он, в общем-то, в этом не нуждается, чтобы Его прославляли. Потому что Он самодостаточен полностью. И Он не нуждается в том, чтобы о Нем слушали. Чтобы Он видел, что кто-то о Нем с интересом слушает. Он тоже об этом не нуждается. И все же Он принимает это как преданное служение ради нас самих. Чтобы мы получали благо. И третий вид, он относится к главному, это памятовать о Нем, вспоминать о Нем, думать о Нем, медитировать на Него. Вот три вещи. Первое – это слушать. Второе – это самому прославлять. И третье – это вспоминать о Нем или медитировать на Него. И самый легкий из всех – это слушать. Потому что слушать может, как говорится, любой дурак может слушать. Рассказать не каждый может. Потому что просто для того, чтобы рассказать, нужно что-то прочитать, что-то изучить, проникнуться этим, да. И многое-многое другое. Для того, чтобы интересно рассказать, чтобы все слушали. Потому что если мы будем рассказывать неквалифицированно, нас слушать не будут. Вот ребята играли в спектакль, играли очень квалифицированно, очень прочувствованно. И все слушали. Если кто-то сыграл так, просто выучил роли, вот так просто их произнес, все бы думали, ну, поскорее бы это закончилось. То есть этим это нужно любить, этим нужно жить, и в этом нужно быть квалифицированным. И поэтому слушание – это самое простое. Это просто нужно прийти, сесть и не уснуть. Вот, очень важный момент. Потому что если уснешь... Ну, правда, знаете, есть такие преданные, я иногда читаю лекцию, и смотрю, человек, ну, явно передо мной прям спит. Спит, он, знаете, это видно, как он сначала так смотрит с интересом. Потом похоже, интерес куда-то очень глубоко уходит, И он так раз, и уже в глаза, и потом раз, так, и начинает. И думаешь, как бы он голову себе не разбил. Он качает. Ну, вот, недавно были в Ярославле, и там с Харинамы преданные привели какого-то парня, привели. И когда мы начали киртан петь, он, знаете, он сидел так, качался, и упал, чуть голову себе не разбил. Вообще я такого не видел. Потом я говорю, слушайте, это будет травма, ну куда-нибудь посадите его, подоприте его чем-нибудь, чтобы он не падал. И он так это, знаете, он так это воспринял. Он понял, что к нему так состраданием относится, он это так хорошо, позитивно воспринял. Его посадили рядом, там лавочки такие мягкие были, он обнял эту лавочку и уснул. Он проспал киртан, хотя киртан там гремел, вот как у нас примерно гремел киртан. Он проспал лекцию, ну лекцию ладно, на лекции это привычное дело. Он проспал спектакль, потрясающий преданный сделали спектакль, аж плакали, парамайни сделали спектакль. Касающийся того, как вот разлуки, именно вот эта тема была там показана, разлуки Ситы и Рамы. Он проспал все. Потом я ушел, я спросил, а Прасад он проспал? Нет, Прасад он не проспал. То есть это из ряда вон выходящее, если мы заснем на Прасаде, проспим Прасад, это вообще что-то такое будет. Вот. И в этом наша квалификация, что мы уже не просыпаем Прасад. Это уже очень здорово, на самом деле. И мы говорили о слушании. Просто нужно прийти, слушать и не засыпать. И поначалу, если слушание бывает с нашими усилиями и без наших усилий. Я, кстати, я забыл сказать, что иногда вот преданные такие, вот, которые усилия не прикладывают, чтобы что-то услышать, они просто расслабляются и спят. И вот прям бывает, человек прям перед тобой спит, и я вот так вот дотянуться прям можно, бужу его и говорю, о чем я сейчас только говорил? И он повторяет. Представляете? Это знаете, как называется? Называется слушание с милостью. То есть он на самом деле милость получил, что даже во сне он это все услышал. Это милость. И так бывает слушание с милостью, и бывает слушание с собственными усилиями. Но разумные преданные, они полагаются на милость, то есть они просят милости, и они также прикладывают свои собственные усилия. И если будет именно такое слушание, то приходит сильное вдохновение. И сильное вдохновение выражается в том, что мы хотим рассказать об этом другим. И когда мы рассказываем вдохновленно, то мы как рассказываем? С огоньком. Интересно, да? Интересно, потому что мы живем. Могу вам дать один совет. Старого прожженного лектора. Если вы хотите прочитать какую-то лекцию, вам дается стих, комментарий, внимательно все прочитайте и найдите там хотя бы одно слово, которое вас очень волнует. Зацепитесь за это слово, и то, что вас волнует, то, о чем вы переживаете, то, к чему вы неравнодушны, просто расскажите, и будут все слушать. Потому что вы неравнодушны к этому. Вас это трогает, вас это волнует, вас это беспокоит. Вы не можете равнодушно просто подумать это и выкинуть. И поэтому очень важно, чтобы какие-то темы, которые мы затрагивали, они были очень близки нашему сердцу, чтобы они волновали нас. И вот слушание Рамаяны. Рамаяну на самом деле можно слушать бесконечно. Рамаяна, в ней есть какая-то особая сладость, например, чего нет в других играх Господа. Например, явление Господа Варахи, когда Господь превратился в огромного вепря, сражался с демоном, с одним, и защитил землю. Или, например, история, когда Господь принял форму черепахи. Я уже не говорю историю, когда Господь принял форму Парашурамы, и один сражался с миллионами воинов. Просто топором. Взял топор, они были вооружены луками, стрелами, копьями, трезубцами, мечами. Чего только не было. Он всех их один разбил. Но в Рамаяне есть одна интересная вещь. Там есть какая-то сладость, чего нет в других историях. И эта сладость касается взаимоотношений. И в этой сладости есть любовь. Отношения, настоящие отношения, это значит любовь. Если нет любви, то отношения не настоящие. Эта любовь может быть между друзьями. Эта любовь может быть между родителями, она разная везде. Эта любовь может быть между братом, сестрой или сестрами, братьями. Может быть между возлюбленными, между родителями и детьми. И везде любовь разная. Везде есть отношения. Но отношения холодные, когда нет любви. И в Рамаяне показываются эти отношения любви. Отношения любви Господа Рамы со своим отцом. Когда Раму в результате интриги ссылают в лес на 14 лет, его отец не смог выдержать разлуки. И через какое-то время, меньше месяца он это все терпел, он не выдержал и просто умер от разлуки. Или, например, когда Равана похитил Ситу, он настолько страдал, целыми днями слил слезы, и Сита целыми днями лила слезы. И они не умирали только потому, что понимали, что если я умру, Сита думала, если я умру, то Рама не выдержит этого. И Рама тоже думал, если я умру, то я не выдержу, то она не выдержит этого. В Индии еще остались Восток. На Востоке еще что-то осталось такое. Вот сегодня мы повторили мантру в алтарной комнате на Динамо. А кто не был сегодня, поднимите руки. Кто сегодня мантру повторял кто-нибудь? Несколько человек, да? И пришли две семьи индийцев. Я за ними начал наблюдать. Я вот почувствовал, что что-то будет интересное. Я посмотрел, какие это вообще люди, какая у них культура. Вот представьте, они сели, подошли к алтарю, вот так помолились, потом пожертвовали, денежку пожертвовали, и просто сели напротив алтаря, и очень долгое время они просто смотрели на божество. Они, может быть, еще не понимают важность повторения мантры, но они просто сидели и просто смотрели на божество. И что интересно, дети вместе с ними тоже сидели и смотрели на божество. Меня это поразило. У нас бы дети измучились, бы начали бегать, кричать, такой тарарам бы устроили. Потом дети, наконец, захотели поиграть, а у них нет, идите сюда с любовью, берут, садят на колени, сидите. Потом кто-то из них заметил, что преданные чистят картошку. Им тоже захотелось заняться преданным служением. Один мужчина взял ребенка, посадил на колени и стал чистить картошку. Вот тот просто сидит и смотрит, как отец чистит картошку. Представляете, сидит и смотрит. Не убегает, не кричит, не шумит. Я был поражен. Такая вот удивительная культура, которая идет из древних вет. И все это отношение любви. Они любят друг друга. Мы когда путешествовали по Индии, тоже видели, как, например, старшая сестра любит младшего брата. Она делает все, что делает мать. Во-первых, она его носит на себе все время. Хотя он может ходить. Она его носит. Хотя он уже нормально бегать может. И носит она его вот здесь вот, на бок его сажает вот так, потому что так тяжело, так можно спину испортить. На бок сажает и носит, ходит с ним. Вот, ходит. Пришли на реку, она его омывает. Омывает, как мать, все как мать делает. Я замечал, смотрел, наблюдал. Потом пришла, мать говорит, ну давай я вас покормлю. Она говорит, нет, я сама брата покормлю. Она сама начинает как мать кормить. И так как они служат друг другу, у них развиваются эти глубокие отношения, очень глубинные отношения, основанные на любви. И поэтому, когда с детьми что-то случается, я видел, как бенгальская мать, она буквально сходит с ума. Прибегают родственники, начинают ее все утешать. Она просто сходит с ума. А то, что ребенок болеет, или с ребенком что-то случилось, или ребенок куда-то пропал. Такие вот отношения любви. Бхакти Викаш Махарадж рассказывал, что однажды он встретил одну индийскую пару, это была пожилая пара, очень пожилая пара. Им было где-то лет под 70. Они всю жизнь прожили вместе. Индусы любят составлять гороскопы. И вот эта совместимость, несовместимость, на самом деле она, поверьте, работает. И когда он спросил их гороскоп, их совместимость была всего на 7%. На 7% это считается очень-очень-очень плохой гороскоп. Невозможно жить. У нас обычно с таким гороскопом не живут. Через месяц-другой жизнь заканчивается совместная. Они прожили всю жизнь. И он удивился, как они с таким гороскопом прожили всю жизнь. Когда он начал с ними разговаривать, чем вам вот жена вас так привлекает, чем вас муж привлекает. И жена начинала рассказывать, вы не представляете, он всю жизнь обо мне заботился. Даже если когда-то у меня были какие-то причуды, он всегда был терпелив. Он всегда меня слушал, не перебивал меня. Если мне было больно, он всегда меня утешал. Он всегда меня защищал. И он меня так любит. И она заплакала. Пожилая женщина заплакала. Казалось бы, уже, ну что там уже, видеть друг друга невозможно уже. Сколько можно уже? Прожили 50 лет. Она плакала. Он тоже со слезами на глазах. Он говорит, она так служит мне. Она мне стирает, готовит. Невозможно передать. У него тоже слезы на глазах выставлены. Они так любят друг друга. Поэтому у них даже в лексиконе слова «развод» нет. И это проявление любви, которое испытывали Сита, Рама и Лакшман. Когда они были отправлены в ссылку в лес, Рама только-только женился. Сита-деви, это, по сути дела, сама богиня процветания. Очень-очень красивая. Она настолько, по сути дела, это самая, одна из самых красивых женщин во Вселенной, не на Земле, во Вселенной. Очень нежное создание. И, естественно, когда Раму отправили, он сказал ей, пожалуйста, оставайся здесь. В лесу, в джунглях будет жить очень тяжело. Она ему просто сказала, нет, я твоя жена, я пойду за тобой. Если ты меня оставишь, я просто не выдержу, я просто умру. Я не могу без тебя жить ни дня. И она отправилась с ним. И его брат Лакшман, который его тоже очень любил, он тоже отправился с ним, сказал, Рама. И он оставил, он к тому времени женился на сестре Ситы, ее звали Урмила. И он оставил Урмилу, он не взял Урмилу с собой. Хотя она тоже хотела пойти за ним, он ее все равно оставил. Он оставил ее потому, что если бы он пошел с Урмилой, ему бы пришлось уделять ей внимание, как своей жене. И он бы не смог служить Раме, а он хотел служить Раме. И поэтому он ее убедил, он сказал, Урмила, ты должна остаться, я буду служить Раме. Он отправился, и в течение 14 лет Лакшман ни одного дня не спал. Представляете? Он все время служил Сите и Раме. Но люди тогда сильные были, намного сильнее. Это было не так много, пару миллионов лет назад это было. Люди были очень сильные тогда, могущественные очень, мистические сильные были. Вот, и Лакшман не спал, он охранял их сон. А днем он ходил, собирал коренья, собирал какие-то плоды лесные, ягоды, какие-то фрукты, овощи. И Сита готовила для всех. Вот так вот они жили, они вот так вот путешествовали. Вот сняли все свои драгоценности, носили очень, очень простую одежду. Но при этом Сита захватила с собой маленькую коробочку. И она старалась Раме не показывать эту коробочку, маленькую шкатулку. И в этой шкатулке была косметика. И она подкрашивала свои глаза незаметно. Ну, как бы считалось, что раз в лес пошли, в изгнание, значит, не нужно пользоваться какими-то вещами роскоши и так далее. Но она хотела Раме нравиться. И поэтому она незаметно постоянно подкрашивала свое лицо. Сита. Так, сейчас я рассчитаю время немножко, чтобы у нас чтобы мы все успели. Потому что нам нужно еще услышать славу и кадыши. Потом все желающие получат благословение. Это очень важно, потому что на исходе ночи как бы вот эта сила, вот эта ночь, она накапливается, апогей, апогей, максимум. Вот, и поэтому мы ближе к утру будем спрашивать вас, кто хочет, какие благословения все будут давать. Конечно же, желательно, чтобы это были духовные благословения. И на самом деле на планетах Вайкунтха расскажем, что вообще происходит там. Мы знаем, что здесь происходит, а что там происходит, на планетах Вайкунтхи. Господь Нараяна, он в такой четырехрукой форме, очень красивый. И у него три жены. Кто знает, как зовут его жен? Ну, хотя бы одну назовите. Лакшми, правильно, правильно. Ты же дурак, знаешь, что Лакшми. Да? Ну, я ничего не имею в виду, но все знают, что Лакшми. А вот двое других. Не, Харибал. Она служанка, она не жена. Вторая – это Ганга. Ганга. И третья, есть на самом деле четвертая тоже есть еще. Позже стала четвертая, появилась позже. Третья – это Сарасвати. И потом четвертая появилась – это Буми или Будеви. Это земля, на которой мы живем. Это богиня на самом деле, это не просто. Люди качают нефть из земли. Сначала, на самом деле, они качают кровь. Это нефть – это кровь земли. Как знаете, как мы ехали и видели вот эти вот насосы, насосы, которые качают нефть. В Татарстане мы видели, да. Они похожи на комаров. Комары какие сосут, сосут, кровь сосут. Вот однажды собрались эти три жены – Лакшми, Ганга и Сарасвати. И они как-то развлекали Господа Нараяну, он улыбался. При этом существует определенный этикет. Когда жены находятся вместе, они не должны как-то вот флиртовать, заигрывать и так далее. Они должны как-то себя все-таки более сдержанно вести. И Ганга не выдержала. Ганга не выдержала и начала в присутствии других жен флиртовать начала. И тогда Сарасвати возмутилась, а Сарасвати, она такая ученая жена очень. Она возмутилась, сказала: «Ганга, что ты делаешь? Как ты можешь в присутствии других флиртовать перед Господом? Ладно бы вы наедине были, там еще можно, наедине разрешается. Но когда другие жены присутствуют, нужно как-то прилично себя вести». Вот. И Ганга начала с той спорить, и в конце концов, в конце концов, за нее заступилась Лакшми. Ганга пришла в гнев и сказала: «Лакшми, ты тут при чем? Ты вообще тут третья, ты чего влезешь в спор? Двое умных людей говорят, ты куда-то встреваешь». Говорит: «Я тебя проклинаю». И она тройное проклятие произнесла Лакшми. Первое проклятие: ты отправишься на землю, сюда, в материальный мир. И у тебя будет три рождения в этом материальном мире на земле. Кто знает, какие это рождения, а? Какие-то воплощения. Пхишму, пхишму, какого пхишму? Первое – это Туласи. Туласи – это воплощение Лакшми. Второе – это Видавати. Я про нее расскажу сейчас, кто это такая. Знаменитая личность во всей Вселенной. Кто знает про Видавати? Значит, видимо, не во всей Вселенной она знаменита. И третье – это Сита. Третье – это Сита. И вот я вам расскажу. Про Туласи я рассказывать не буду, это очень длинная история, это целую лекцию займет. Я вам расскажу про Видавати, как она явилась как Видавати. Ее, как только она проявилась, ее... Она родилась в семье браманов и была очень-очень красива. На самом деле браман и его жена совершали суровые-суровые аскезы. Они были на самом деле даже не браман, а царь и царица совершали суровые-суровые аскезы. И однажды во сне сама Лакшми пришла к ним и сказала: «Я к вам приду, очень скоро я появлюсь, как ваша дочь». Они обрадовались. И они решили подготовиться. Сама Лакшми родится, представляете, наша подготовится, очиститься надо. И они ушли в горы, бросили царство, оставили на кого-то, начали совершать суровые аскезы. И затем в какой-то момент его жена встала в положение. И она родила девочку. Девочка была небесной красоты. Очень красивая девочка была. И девочка очень быстро росла. Примерно в полтора раза быстрее, чем обычные дети растут. Она выросла. И пришло время выдавать ее замуж. И вдруг они почувствовали, что царство им уже и не нужно. Плевать им на это царство. В джунглях, в горах тоже можно жить. Нормально, очень хорошо. И когда они сказали, что будут подыскивать жениха этой девочки, эта девочка сказала: «Нет, нет, нет. Я выйду замуж только за верховную личность Бога». Они еще больше обрадовались. Они подумали: «Лакшми стала нашей дочкой, и к тому же еще нашим зятем будет верховный Господь». Она сказала: «Ну это не так просто. Не так просто Господа заполучить в мужья. Нужно отправиться еще выше, я отправлюсь еще выше и буду совершать суровые аскезы. Я не буду одевать, я не буду пользоваться косметикой, я не буду расчесывать волосы. Волосы мои будут как дреды, как колтун. Я даже не буду пользоваться одеждой. Я просто надену кору деревьев и отправлюсь совершать аскезы. Я возьму с собой только нож для того, чтобы стругать деревья и поддерживать жертвенный огонь». Они обрадовались, и она пошла. Родители стали ждать, когда же все это произойдет, когда сам Господь Нараяна, прочувствовав эти аскезы, придет. И вот она медитировала, и в то время великий демон Равана, который, в общем-то, Ситу впоследствии похитил, он к тому времени уже завоевал три мира. Он завоевал северную часть Вселенной, южную часть Вселенной, западную и восточную. Он победил своего брата Куверу, забрал у него золотой остров Ланка. На самом деле Ланка, он из золота. Забрал у него Виман. Это история Ланки есть, история Вимана. Это все Рамаяна такая, знаете, связана с многими историями, с многими событиями. Я буду основные вещи рассказывать. Забрал, потом захватил северную часть, это Кувера. Кувера – это хранитель сокровищ полубогов. Он захватил его царство, захватил все сокровища. Потом победил Индру. Потом захватил западную часть. Ваю победил. И потом решил взяться даже за восточную часть Вселенной, за южную. Знаете, что это такое южная часть Вселенной? Кто там правит? А? Ямарадж, бог смерти. И он не решался пойти на бога смерти, но Нарада Муни его подбил, сказал: «Ты ж демон, ты же сильный, ты уже три мира покорил, четвертую часть осталась, давай, вперед, вперед». Ну, думает, ну, сейчас Ямараш ему даст перцу. Вот. И он собрал свое огромное войско. Причем у него войско было мистическое. Кони мистические. Они могли путешествовать прямо во Вселенной. Прямо в космосе путешествовали. Представляете? Огромная туча на адские планеты идет. И на адских планетах там ямадуты такие страшные, которые мучают грешников, и грешники, которые мучаются. И вот они пролетают этим войском, Равана спрашивает: «А что тут происходит?» И грешник говорит: «Вот я, говорит, вот такой грех. Я там жене изменил, я там мясо немного поел». Он говорит: «Что за такие жалкие грехи? Вас сюда послали в ад. Я сейчас вас освобожу немедленно». И он направил свое войско, те вот этих вот этих мучителей, ямадутов раскидали. Освободили грешников, эти грешники, Харивал! Вот. Ямадуты в страхе побежали к богу смерти. Это слуги бога смерти. Яма, Дуты, слуги бога смерти. Яма, Радж, царь смерти. побежали к нему и рассказали ему обо всем, рассказали, что какой-то демон пришел, революцию устроил. Это была первая революция. Первая не социалистическая, первая демоническая революция была. Вот оттуда она берет начало. Вот. И Махарадж сказал, ну нет проблем. И они сказали, там миллионы воинов с ним, оружие, мистическое разное оружие. Страшно подумать, целая туча идет, как мы справимся. И Махарадж спокойно сказал, оставайтесь, я с ними сам разберусь. И он садится на колесницу, и у него есть особый колесничий. То есть, поймите правильно, тот, кто впервые такие вещи слышит, особенно, это не байки. Это не сказки, а это реальность. То есть вот эти все боги, это не боги, это полубоги. Это полубоги, которые просто слуги Бога. Как у царей есть министры, так и у Бога есть полубоги. Как в христианстве есть у Бога тоже помощники, ангелы. Это то же самое примерно. Они очень могущественные просто. И вот есть ангел смерти, да? И вот есть полубог смерти. И у него колесничий очень могущественный. И он выглядит так, многие уже видели, наверное, где-нибудь. У него длинный черный плащ. И такой низко опущенный капюшон. И он ни на кого не смотрит. Потому что если на кого не посмотрит, то сразу умирает. Стоит ему на кого-то посмотреть, этому колесничему. Называется олицетворенная смерть. Служанка Ямараджа. Просто приподнять капюшон, встретиться глазами, и все умирают. И он, говорит, взял свой жезл, и Махарадж, сели на колесницу и поскакали навстречу этому огромному войску Раваны. И в какой-то момент этот колесничий, олицетворенная смерть, начала поднимать свои глаза, веки и капюшон. И те воины, которые были ниже, они тут же начали умирать и падать сразу. Миллионы воинов сразу же начали умирать. Но дело в том, что Раване, этому демону, сам Господь Брама дал благословение на то, что его не убьет ни один полубог. И поэтому он увидел, будет проблема. И сейчас Равана умрет, если Махарадж его убьет. О, это другие города, похоже. Кто же это звонит, а? 926, похоже, это Москва. Кто же там ночью звонит? Сейчас, прошу прощения. Алло.
Алло, чё?
Вадим. А, Вадим. Ага, хорошо. Сейчас я немножко... Вадим, подожди, я немножко про тебя расскажу, а то никто ничего не знает. Вадим это преданный. Он сейчас сидит в тюрьме, мы за него молимся уже не первый год. И его приговорили, я не буду рассказывать историю, там все это, он из Белоруссии. Вот, в Белоруссии его приговорили к смертной казни. Он, ну, так получилось, грубо говоря, по-русски подставили человека. Он принял убежище в России. Вот, его решили выдать обратно. Его жена обратилась в Европейский суд, и Европейский суд отменил это решение выдать его белорусским властям. Вот. И знаете, что они сделали? Они послали... А он уже там в этой тюрьме, уже много преданных сделал, пока он сидел. Уже туда книги мы передавали, уже там уже... Книги уже про Кришну читают те, кто сидят. Вот. И они, знаете, что сделали? Они послали агента, чтобы он прямо в тюрьме убил его, Вадима. Либо убил, либо как это называется, либо сделал, как будто это суицид, как будто самоубийство. Вот. И вот Вадиму как-то удалось телефон обрести. Я помню, один раз даже он проповедовал, один человек позвонил нам прямо сюда, тоже из тюрьмы, позвонил и говорит, братовья, говорит, да, братья, дайте мне. Я говорю, чего дайте? Ну этого, как его, дайте мне. Я говорю, что, благословение? Он, да, благословение дайте. Короче, мы харибол крикнули ночью, его потом через какое-то время отпустили, оправдали, представляете? Вот, Вадим, я включил громкую связь, преданные тебя слушают. Что, может, у тебя послание какое-то есть к преданным?
Сначала хотел вас поблагодарить за и всех вашего, за поддержку, вот, которую оказываете. Мы жене нарисовали Махарани, мне, вот, и, ну, за книги. Вот.
Мы сегодня книги передали
туда. Вас считаю своим Вартмана Продакшн Гуру. Вот, Брихат Веданта Санкиртане. Вот. И, ну, просто хотел передать всем дандаваты. И вот эту мантру, вы знаете, про анархию, янгасейхи, тут прочар. Вот. То есть, повторил Бахтисанса, Расвати Скрупада передан. Вот, и, то есть, и, вот, и просто продолжать, вот, стоп Прабхупады. Вот, сел. Вот, еще раз всем дандаваты. Ну и хотел попросить благословения. Вот, вот это кадыши от вас.
Вот я забыл сказать, вот последний пир, киртан, который у нас самый сладкий был, да? Вот мы сейчас киртан пели. Самый сладкий. Рагупати Рагава, Раджа Рам, да, и Хари Кришна мы пели, да, помните? Вот давайте мы его Вадиму посвятим, да? Потому что мы, кстати, никому его не посвятили. Давайте Вадиму посвятим. Вот, и давайте дадим ему благословение на то, чтобы у него эти беды, наконец, все эти беды закончились. У нас вот кого-то из преданных, вот Лавангу Господь забирает, она тело оставила. А кто-то у нас тоже несет свой крест, вот находится в тюрьме. Вот. Давайте Вадиму на то, чтобы у него закончились все эти сложности, все эти препятствия, вот, чтобы он освободился, чтобы служил Господу. Вот давайте ему дадим все свои благословения. Арива! Вот, и давайте дадим благословение вот этому человеку, которого из органов послали, чтобы его, Вадима, давайте ему дадим благословение, чтобы тоже он стал преданным, вот, и покаялся. Давайте ему тоже дадим все свои благословения.
Арива!
На самом деле мы не хотим ничьей смерти, ни этих, ни тех. Мы просто хотим, чтобы все осознали Бога. Вот и все. Вот все, что мы хотим. Большое спасибо, Вадим. Мы с тобой. Здесь преданных больше 50 человек находятся. Вот, в клубе. Больше 50. Так было около 100, но там кто-то ушел уже. Кто-то ушел, а кто-то отдыхает. Вот, но сейчас в алтарной, под утро, осталось больше 50 еще.
Ну, в общем, Махарадж Дандават, и всем вам Дандават. Все, Джай Прабхупад. Все тогда. Спасибо большое.
И давайте еще дадим благословение. Вы же там кому-то проповедуете уже, да?
Конечно.
Вот давайте вот этим начинающим преданным, да, которым вы проповедуете, тоже дадим на преданное служение все свои благословения. Ну все, Вадим. Ведасара лично вам тоже поклоны передает. Спасибо. Харе Кришна. Вот такие вот вещи у нас неожиданно иногда происходят. Прям ночью.
Помните, как вы в тюрьму попали? Вы сказали, Вадим, не бойся. нами.
Да, я как-то был на суде, меня не допустили меня в суд, но там есть по холлу, там есть специальное помещение, внизу помещение, машина такая закованная приходит, в это помещение заходит, это помещение двери закрываются, полностью закрываются, чтоб попытки побега вообще никакой не было, никакой возможности бежать не было. Вот потом конвой его ведет, такой металлический лифт. Этот лифт поднимается, он открывается в комнату, потом из этой комнаты его ведут в вестибюль, и потом в зал суда. Такая стеклом закрытая, и он там через микрофон общается. Вот когда его проводили из этой комнаты, где лифт, в зал суда, я его как раз успел увидеть, буквально несколько секунд. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, все в руках Кришны, все в руках Господа. Вот на чем мы остановились? Кто помнит?
Не один полубог. Да. Брама благословение.
Да. Брама дал благословение, что ни один полубог его не может убить. А Ямарадж, слуга Ямараджа, уже поднимает взгляд, и уже взгляд скоро коснется самого Раваны. И Брама быстро прилетел и сказал: «Все, остановись. Иначе у меня будут проблемы, все будут говорить, что я не выполнил свое обещание». И Ямарадж дал команду олицетворенной смерти, она больше не смотрела ни на кого. И Равана захватил все четыре стороны света. Северную часть Вселенной, западную, восточную, южную части Вселенной. То есть он практически почти был хозяином Вселенной, кроме Брамы. Браму он не трогал. И вот этот Равана, он летел на своем летающем корабле. Корабль был огромный, из золота, как дворец целый, летающий дворец. Мистической силой управлялся. И вдруг он вдалеке, в горах, увидел яркий свет, увидел сияние. И он начал приближаться, и вдруг он увидел красивую девушку. Эта девушка сидела со спутанными волосами среди льдов, в позе лотоса. На ней не было никакого сари, никакого платья на ней не было. На ней была только кора деревьев. И в этом виде она выглядела еще прекраснее. И он подумал: приземлился и сказал: «Эй, красавица, ты что тут делаешь? Ты чего одела кору деревьев? Пойдем со мной. Я тебе 1000 сари дам. Ты, я Равана, я великий воин, я великий император мира. Я тебе все дам, все, что ты хочешь. Поехали со мной, полетели со мной, ты все получишь». Она гневно на него посмотрела и сказала: «Не приближайся ко мне, негодяй. Не приближайся. Я должна выйти замуж за самого Господа». И Равана сказал: «Что? Господь? Ха-ха-ха-ха! Да ты знаешь, кто перед тобой? Я уже покорил все четыре мира, и осталось мне только Вишну убить. Вишну боится меня и прячется. Я его нигде не могу найти. Облетал всю Вселенную, нигде его не видел. Он меня боится. Как только он появится, я его сразу убью. Так что давай, снимай свои лохмотья. Все, пошли. Стрижечку, все, пошли». И она сказала: «Не приближайся, не касайся меня, негодяй». Она его взывала такими обидными словами. И он сказал: «Что?» И он схватил ее за волосы и потащил на свой виман, на свой летучий корабль. И тогда что она сделала? Она взяла нож и ножом отсекла свои волосы. Отсекла свои волосы и сказала: «Все, ты коснулся меня, ты осквернил меня. Ни один мужчина не должен был касаться, только Господь Вишну. Поэтому жить незачем». И она прямо на глазах у него вошла в огонь. И прямо на глазах у него сгорела. Но пока она входила в огонь, она успела крикнуть: «Равана, я тебя проклинаю. Очень скоро придет Господь, и Он убьет тебя. Но я приму рождение и стану причиной твоей смерти. Я специально приму рождение, чтобы стать причиной твоей смерти». И вот такая красивая, как вспышка молнии, на глазах у него сгорела. И он подумал: «Эх, хорошая девушка была, жалко. И да, что он сделал? Он собрал вот этот пепел, от нее остался один только пепел. Он собрал этот пепел, взял его с собой и прилетел на Ланку. Он положил его в золотой ларец, построил храм, поставил этот ларец прямо в храме. И каждый день он приходил и поклонялся ей. Поклонялся ее и со слезами на глаза вспоминал, какая девушка была. Жалко, эх. И так вот вспоминал. Но тем временем на Ланке начали происходить разные странные вещи. Какие-то землетрясения, неблагоприятные какие-то вещи. Знаки какие-то нехорошие начали проявляться. И прилетел Нарада Муни и сказал, все дело в этом ларце. Этот ларец, его нужно просто выкинуть в океан, иначе проблемы будут еще больше. Так что лучше расстанься с этим ларцом, ничего хорошего не будет. Когда он взял этот ларец, со всей силы бросил его в океан, и этот ларец понесло, и где-то он причалил этот ларец на берегу Бхаратаварши или полуострова Индостан. Его выкинул на берег, какие-то разбойники увидели золотой ларец, они подумали, о, здорово, там, наверное, сокровище. Но как они не пытались, они не могли вскрыть этот ларец. Тогда они решили его закопать на берегу реки, там была полянка такая, поле было. Они его закопали до лучших времен и подумали, потом мы его все-таки найдем и пускай лежит, вскроем. Тем временем царь Джанака, у него не было детей, и он совершал тоже аскезы, чтобы он хотел дочь. И однажды пришли мудрецы и сказали, о, царь, ты хочешь, чтобы у тебя была дочь? Сделай хала-ягию. Кто знает, что такое хала-ягия? Есть такое в йоге, халасана есть. А? Кто знает, что такое хала?
Плуг.
Это плуг, да. То есть ягия или жертвоприношение плугом. Делается очень просто. Запрягаются быки, плуг, и землю пашет, поле пашет царь. И вот она вот, например, поле огромное, и он ее вот так пашет, вот так вот. И когда этот плуг на что-то натыкается, на каменное какое-то, он останавливается и начинает этим браманам раздавать золото, коров, одежды, богатство начинает раздавать. Поэтому браманы очень любят хала-ягию, очень любят. И вот он так вот пахал, какие-то камни были, и вдруг камень за что-то зацепился, плуг за что-то зацепился, за какой-то металл. И стало интересно, что это такое. И когда они выкопали, это был вот этот ларец. И когда царь Джанака открыл этот ларец без всяких усилий, он увидел там прекрасную маленькую девочку. Это было второе воплощение Лакшми. Первое – это Видавати, которая вошла в огонь. И она же воплотилась как Сита. Ее назвали Сита. И потом, через несколько лет, на ней женился Рама. Интересная, да, история такая? Рамаяна очень интересно написана. Заслушаешься вообще. Я вот когда рассказывал эти истории, несколько попутных историй я пропустил, потому что это очень долго тогда будет. Вот у нас будет завтра пятница, да? Не сегодня. По демоническому, да, сегодня. По демоническому календарю в 12 часов смена суток. А по ведическому календарю примерно за полтора часа до рассвета. Вот если по ведическому, то еще, похоже, не наступило. Вот, пятницу, в субботу на ботаническом будет празднование Рамаяны, и мы вот будем рассказывать Рамаяну интересные события, которые происходили во времена Господа Рамы. Удивительные мистические события происходили. Вот поэтому вас всех приглашаем. Будет также пир. И Рамаяна была рассказана несколько раз. Ее рассказывал Валмики, ученик Нарада Муни. Он был раньше разбойником, потом стал великим святым. Ее рассказывала сама Сита, когда Ситу заточили. Ее даже у демонов, у них все-таки вот эти ведические правила, они присутствуют. То есть, если женщина даже заточена, за ней смотрят женщины. И там были демоницы, ракшаси были, людоедки были, которые смотрели за ней. И она им рассказывала Рамаяну. Потом Рама рассказал Рамаяну обезьянам. Хануману рассказал. Хануман рассказал всем обезьянам. Когда те искали Ситу, во все стороны пошли. Они не нашли, они были очень разочарованы. Там был один вождь обезьян, Ангада. Он сказал, что я покончу жизнь самоубийством, я не смогу это выдержать. Остальные обезьяны сказали, все, мы разойдемся по разным местам, где есть пещеры, фрукты. И тогда Хануман прибежал к ним и сказал, что вы делаете? Ты хочешь совершить самоубийство, вы хотите разбежаться, вы не хотите помогать Раме, что вы делаете? И он рассказал им Рамаяну. И когда они услышали Рамаяну, они закричали «Рамаяна ки джай!» Вернулись к Раме. Потом, в конце концов, Хануман нашел Ситадеви. Хануман прилетел на Ланку. Он имел способность летать, принимать огромные, гигантские размеры. Хануман – это обезьяна, очень разумная обезьяна. И также мог быть маленьким, величиной с кошку или величиной с мышку. И вот он стал маленьким, начал везде искать, что происходит. Ну, искать начал Ситу, начал искать. Искал. Потом, в конце концов, нашел. Они должны были как-то опознать друг друга, потому что, ну, представьте, Сита сидит, какая-то обезьяна прилетает и говорит, вот, я там от Рамы и так далее, а тут такой, обезьяна какая-то от Рамы. Вот там была история однажды. Сита массировала стопы Господу, и на пальчике у Господа было колечко с драгоценным камнем. И она сняла это колечко упало. Рама это заметил, взял это колечко, она подняла это колечко, посмотрела на него, полюбовалась им. И она сказала, что на самом деле лучше выбросить это кольцо, потому что это кольцо мистическое. Я боюсь, что это кольцо призовет другую женщину. Я хочу быть у тебя единственной. Вот такой вот разговор у них произошел. И когда Рама ему дал это кольцо, Хануману, он ему рассказал эту историю. Свидетелей вообще не было никого, никто не слышал эту историю. И когда Хануман нашел Ситадеви, он показал ей это кольцо, и она ему поверила. Но она сказала, что я с тобой не пойду. Меня должен освободить Рама, мой муж. Я буду ждать только его. И Хануман решил поглумиться немножко над этими ракшасами. Он взял и просто поджег Ланку. Представляете, взял, целый город поджег. И сразу вот эти демоны, ракшасы вывалили. Ракшасы это людоеды. Высыпали. И Равана спросил, кто это сделал? Да, говорит, кто-то тут сделал. Он тогда сказал Индраджиту, своему сыну старшему. А Индраджит, там еще отдельная история есть. Индраджит – это сын Господа Шивы. И Индраджит нашел его. И Индраджита была особое лассо, которое ему дал сам Господь Шива. Он мог этим лассо захватить любое живое существо. И он взял в плен Ханумана. А нет, Хануман не поджег еще Ланку. Хануман просто начал бесчинствовать и просто бить ракшасов эти. Он кого-нибудь ударит, и он улетит куда-нибудь в океан, аж улетал. На несколько километров улетал. Вот так вот. И когда Равана узнал, он послал с ним разобраться. Демонов своих самых могущественных. Вот победил этих демонов. Тогда он послал своего сына. Тот его схватил, и Хануман дал себя схватить. Потому что он подумал, что меня схватят, и я хоть с Раваной тогда увижусь и поговорю с ним. Вот, его вот это вот лассо закрутило, его привели к Раване. И Равана сказал, зачем ты пришел? И он сказал, отдай Ситу, она жена Рамы. Рама это сам Верховный Господь, верни ее. И Рамана сказал: «Ах ты негодяй, да я тебя сейчас убью, вот жалко ты обезьяна. Если бы ты был бы человек, я тебя убил. Обезьяна, ну что возьмешь с обезьяны?» И приказал: «Подожгите ему хвост». И на хвост вымазали смолой горящей, хвост его вымазали и подожгли ему хвост. И Хануман: «Ну что ж, подожгли, так молодцы, подожгли». И этим хвостом он зажег весь город. Весь город в пожар превратил и улетел. Хануман, вот такая вот история, как он нашел. Там тоже очень много-много историй. Но когда мы слушаем Рамаяну, сердце наше очищается. И мы с огромной скоростью приближаемся обратно домой к Богу. Рамаяна очень сладка, очень удивительна. Она также удивительна тем, что там есть вот это чувство разлуки присутствует. Когда Рама ушел в изгнание, это чувство разлуки, плакал весь город. Плакали его братья, плакали мудрецы. Его отец не смог выдержать, оставил тело. Потом, когда Рамана похитил Ситу, он тоже был в глубоком состоянии горя. Сита была тоже в состоянии горя. Так очень грустная история. Очень грустная, но в то же время очень, очень сладкая история. Это Рамаяна. Показывает преданность. Там есть разные уроки Рамаяны. Один урок из Рамаяна: если мы говорим: «Господь, я принадлежу Тебе», то Господь сразу же защищает. Даже если вас хотят убить Его приближенные слуги, Господь не даст. И вот в Рамаяне Рама дал обет: если кто-то мне предаст и скажет: «Господь, я Твой», все, даже если он будет самый-самый грешник, даже он будет самый падший демон или людоед, я его беру под покровительство. Вот такая вот милость. Такая милость Господа Рамы. Вот. На этом я, наверное, остановлюсь. Может быть, мы завтра, послезавтра расскажем еще какие-то такие малоизвестные истории из Рамаяны. Потому что основную канву Рамаяны все знают. Что отправили его в ссылку, потом Равана похитил Ситу, потом Рама освободил Ситу. Потом начали ползти слухи, что Сита, она нечестна, что она была у Раманы, у демона, она осквернена. Он ее вынужден был отправить в лес, беременную. О ней заботился мудрец Валмики, который написал Рамаяну. И у нее родились два прекрасных сына прямо в лесу. И потом в хэппи-энд Рама приходит в лес и встречает свою жену, и встречает своих детей. Они уже взрослые, красивые. И когда он пришел, он услышал слухи, что какие-то два юноши очень красиво читают Рамаяну. И когда Рама пришел, он попросил их прочитать Рамаяну. Эти два его сына, они читали Рамаяну по очереди в красивых стихах. Очень пели, очень красивыми голосами пели. Сначала один поет, потом другой. Один красиво, другой еще красивее. Первый потом еще красивее, потом тот еще красивее. Рама сидел, просто плакал, как они читали Рамаяну. И он решил их наградить. Он привез целый воз золота и сказал: «Вот, я решил вас наградить, браманы. Вы так читаете Рамаяну красиво». И они над ним начали смеяться. Они сказали: «Царь, ты что нас хочешь купить? Мы что, тебе за золото читали Рамаяну? Мы читали Рамаяну, потому что Рамаяна приносит счастье всем живым существам. Ну ты не переживай, ты выслушал Рамаяну, ты получил освобождение». И Валмики, когда услышал такое, он говорит: «Вы что, с ума сошли? Это сам Рама перед вами стоит, сам Рама». И тогда они упали к его стопам, к его отца, и отец встретил своих сыновей, которых до этого никогда не видел. Такая вот интересная очень. Интересная история. На этом я, наверное, остановлюсь. Ведасара, где наша древняя старинная книга?